Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе массовые беспорядки в Бишкеке. Тысячи людей вышли на акции протеста.
И сейчас они устраивают погромы госучреждений и мародерничают, грабят крупные торговые центры.
Грузинских военных сегодня провожали в Афганистан.
Не из-за денег он туда едет. Это его профессия – пройти подготовку и служить своей стране.
В Абхазии сегодня взрывали авиационные бомбы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Москве подписано соглашение о российской военной базе в Южной Осетии. В Киргизии продолжаются массовые протесты оппозиции. 750 грузинских солдат и офицеров отправились в Афганистан. В Москве подписано соглашение о объединенной российской военной базе в самопровозглашенной Южной Осетии. Россия берет на себя полную ответственность за защиту республики, заявил российский министр обороны Анатолий Сердюков на переговорах с главой оборонного ведомства Южной Осетии Юрием Танаевым. Соглашение о военной базе рассчитано на 49 лет. Предусмотрено его автоматическое продление на 15-летние периоды. Из Киргизии, где продолжаются массовые выступления сторонников оппозиции, поступают противоречивые сообщения о погибших в столкновениях с сотрудниками служб безопасности. По официальным данным, погиб 21 человек, более 180 ранены. Оппозиция заявляет о почти 100 погибших. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова, демонстранты захватили здание Государственной службы национальной безопасности.
Оппозиция захватила первым делом национальный телеканал и постоянно выходит в эфир. Лидер оппозиционной партии Ак-Шумкарт Эмир Сариев призывает власти прекратить огонь и сесть за стол переговоров. По данным источников из Дома правительства, власть, в принципе, согласилась сесть за стол переговоров, но когда они состоятся, пока еще никто не знает, начались погромы государственных зданий. Мародерство, подожжено здание Генеральной прокуратуры, из кабинетов выносятся компьютеры и телевизоры. Погром устроен митингующими в здании парламента. На улицах слышно везде перестрелка и очень-очень много пьяной молодежи. Уже захвачен и разгромлено здание Госкомитета национальной безопасности. Из столичного СИЗО выпущены заключенные, из СИЗО спецслужб также выпущены заключенные и освобождены лидеры оппозиции. Правозащитники, очевидцы утверждают, что на улицах лежат трупы, которые кареты скорой помощи не успевают подбирать и доставлять в больницы и морги.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию в Киргизии воздержаться от дальнейшего кровопролития и начать диалог. Пан Ги Мун, недавно вернувшийся из поездки по Центральноазиатскому региону, назвал шокирующими сообщения о столкновениях в киргизских городах. С призывом воздержаться от насилия выступила и секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Таиланда, Бангкоке, окрестностях города, указом премьер-министра страны Абсихита Вичачивы введен режим чрезвычайного положения. Сегодня тысячи сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата предприняли попытку штурма парламента, где проходило заседание правительства. Совещание было прервано, министров военными вертолетами эвакуировали из здания. Так называемые краснорубашечники, сторонники Чиновата, требуют отставки кабинета Вичачивы и проведения досрочных выборов. На прошлой неделе они захватили территорию одного из крупнейших в Бангкоке торговых районов, парализовав его работу. Власти пока воздерживаются от применения силы по отношению к участникам массовых протестов. 750 грузинских солдат и офицеров в среду отправились в Афганистан для участия в операции сил международной коалиции. В торжественной церемонии проводов приняли участие руководители Министерства обороны и депутаты парламента, а также представители духовенства, передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В торжественной церемонии проводов грузинского батальона в Афганистан приняли участие руководители Министерства обороны и депутаты парламента, а также представители духовенства. В Афганистане грузинских солдат и офицеров будет сопровождать капеллан, священник Грузинской православной церкви. Усиленный грузинский батальон, всего 750 военнослужащих, будет выполнять миссию в составе американского контингента на самом опасном участке, у границы с Пакистаном. Еще 150 грузинских военнослужащих уже несколько месяцев служат в Афганистане в составе французского контингента. Пресс-центр президента Грузии сообщает, что накануне отправки грузинского батальона в зону боевых действий состоялся телефонный разговор между Михаилом Саакашвили и президентом США Бараком Обамой. Президент Обама выразил благодарность руководству Грузии за поддержку операции в Афганистане, вновь заявил о приверженности США принципу территориальной целостности Грузии. Президент Саакашвили, в свою очередь, поблагодарил за приглашение на саммит по ядерной проблематике, в ходе которого, возможно, состоится первая личная встреча президентов Грузии и Соединенных Штатов Америки. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Афганистане подал в отставку председатель независимой избирательной комиссии страны Азиз Лалудин. Покинул пост и второй высокопоставленный сотрудник комиссии Дауд Аль-Наджафи, которого наряду с Лудином ряд западных дипломатов обвиняли в причастности к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Сообщается, что Хамид Карзай принял отставку чиновников. На прошлой неделе афганский президент обвинил международных представителей во вмешательстве в избирательный процесс и попытках сфальсифицировать результаты выборов. При этом Карзай отметил случаи подкупа и запугивания сотрудников избиркома. В Смоленской области сегодня премьер-министр России, Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Владимир Путин, в частности, заявил, что в России осуждают преступления тоталитарных режимов, но отметил, что недопустимо возлагать вину за совершенные в Катыни злодеяния на российский народ. После посещения мемориального комплекса Катынь российские и польские премьеры примут участие в совместной памятной церемонии и обсудят вопросы российско-польских отношений. Весной 1940 года по приказу советского руководства в Катынском лесу и ряде других мест на территории СССР были расстреляны более 20 тысяч польских граждан, в основном военных. Грузия предоставила статус беженца российскому пограничнику Виталию Хрипуну, который в декабре прошлого года самовольно оставил часть в Южной Осетии.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Главная тема – уличные беспорядки в Бишкеке превратились в настоящие бои на улицах киргизской столицы. Несколько десятков человек убиты, сотни получили ранения. Протестующие ворвались в госучреждения, в парламент, горит здание Генпрокуратуры. Сегодня же протестующими была захвачена гостелерадиокомпания, после чего киргизские оппозиционеры получили возможность обратиться к общественности. Итоги дня подводит корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шарый, который побеседовал с корреспондентом в Бишкеке Надеждой Толкуновой.
Надежда, давайте попытаемся подвести итоги этого непростого для Бишкека дня. Успокоилась ситуация к вечеру или бурлит по-прежнему город?
Город бурлит, потому что много вот пьяных молодых людей, сейчас они устраивают погромы госучреждений и мародерничают, грабят крупные торговые центры.
В чьих руках находятся правительственные здания?
Дом правительства пока в руках нынешней власти, которая там сейчас проводит переговоры с лидерами оппозиции. Лидеры оппозиции настаивают на добровольной немедленной отставке руководства страны.
А понятно, где Курманбек Бакиев сам?
По самым свежим данным, покинул пределы республики.
Это подтвержденная информация?
Я знаю точно, правительственные источники мне подтвердили, что он находился на авиабазе, американской авиабазе, с целью вылететь из республики.
А что у вас по телевизору показывают?
Показывают, как выступают лидеры оппозиции и призывают прекратить мародерство, призывают власти остановить огонь по митингующим.
А то есть телевидение не прерывало трансляцию в течение дня?
Прерывало, конечно, прерывало. А оно все время, вот сейчас опять прервалось, все время на несколько минут появляется экран, потом исчезает.
Телевидение в руках вот этого восставшего народа, так назовем?
Да. Да, да.
На чьей стороне силы правопорядка? Понятно, какие указания, кому отдает, скажем, министр внутренних дел?
Они, значит, это в основном большинство, перешло на народа, я увидела численный перевес.
Есть какие-то лидеры у толпы, которая вот занимается мародерством сейчас и штурмом правительственных зданий?
Мародеры, вот большинство уже их, оно неуправляемое стало толпой и уже не слушает своих лидеров. Это просто вот какие-то бандитствующего вида, какие-то их, видимо, местные лидеры и сельские.
Надежда, а что, собственно говоря, граждане города делают в это время? Вот ваши знакомые, там, друзья, как провели этот день? Все сидят по квартирам или кто-то все-таки на площадь вышел?
Те, вот, кто может, они пытаются выехать в сторону Казахстана, туда 4 часа езды. Остальные сидят по домам, вот, и боятся выйти вообще на улицу.
А магазины работают?
Нет, они с утра ничего не работает, потому что еще позавчера власти призывали, пугали, что будет стрельба и что будет мародерство, так что ничего с утра не работает.
Такая-то информация о ситуациях в других городах Киргизии поступает к вам? Где какая власть сейчас, понятно, или все это меняется от часа к часу?
Вся страна охвачена зудом митинговщины. И везде захвачены здания райгосадминистрации. Толпы митингующих осаждают здание милиции и гранят УВД, СИЗО, выпускают заключенных и захватывают оружие. Толпа эта уже вооруженная.
Сколько-нибудь более или менее достоверную информацию о числе погибших и пострадавших поступает или непонятно, сколько жертв у всех этих волнений?
Ну, сейчас уже только по официальным данным количество погибших превысило 20 человек, а количество раненых превысило уже 300 человек. Лидеры оппозиции утверждают, что количество погибших намного больше, и по их подсчетам количество погибших превысило 100 человек.
Это был репортаж с места событий корреспондента «Радио Свобода» Надежды Толкуновой, Бишкек. С ней беседовал Андрей Шарый. Парламент Грузии сегодня обратился к 50 странам мира с просьбой признать факт оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерации. Данный шаг выглядит продолжением вчерашнего требования президента Грузии Михаила Саакашвили не употреблять при упоминании властей самопровозглашенных республик и их границ термина «де-факто». Михаил Саакашвили заявил, что никаких де-факто властей и де-факто границ не существует, есть лишь администрация и границы оккупированных территорий. Из Тбилиси передает Нонас Суварян.
Парламент Грузии с просьбой признать Абхазию и Цхинвальский регион оккупированными территориями уже обратился к 50 странам. Обращение отправлено всем европейским государствам, а также США, Канаде, Индии, Японии, Южной Корее, Израилю, Новой Зеландии и некоторым странам Африки. Заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Канделаки говорит, что подобные документы были приняты в чешском Сенате и литовском Сейме. Поэтому, по словам Канделаки, это обращение всего лишь продолжение политики Грузии на международной арене. В данном случае на парламентском уровне, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Я думаю, самые максимальные критерии, что такое оккупация, налицо в нашем случае. Также, конечно, произошла бесспорная, неоспоримая этническая чистка. То есть вот это письмо просто перечисляет все эти аргументы, так же, как и те основополагающие нормы международного права, на которых мы опираемся.
А глава парламентской временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шотам Алашхия говорит, что после признания оккупации Абхазии из Цхинвальского региона парламентами стран адресатов обращения это решение можно будет перенести на уровень международных организаций.
Потом можно и в судебном порядке разбираться, потому что оккупация и аннексия – это нарушение всех международных прав.
Политолог Арчил Кекишидзе считает инициативу парламента Грузии правильной, так как она выражает официальную позицию Грузии. Однако он ставит под вопрос возможность поддержки инициативы грузинского парламента со стороны адресатов обращения.
В первую очередь тех западных стран, которые участвуют в женевских переговорах, это неудобное предложение и их поставить в такое деликатное положение.
В свою очередь президент Грузии Михаил Саакашвили на вчерашнем выездном заседании правительства в Кутаиси выступил с предложением впредь не применять выражение де-факто по отношению к Сухумской и Цхинвальской властям.
Никакого де-факто правительства нет. Есть оккупационное правительство России. Существует разделительная демаркационная линия. Проведенная оккупантами существует оккупационное правительство.
Конфликтолог Георгий Хуцишвили назвал инициативу президента шагом назад. Он считает, что использование подобных терминов плохо повлияет на осуществление государственной стратегии относительно оккупированных территорий, в которой Сухумская и Цхинвальская власти упоминаются как контролирующие правления. По словам Хуцишвили, в Сухуми и Цхинвали, несмотря на громкие заявления о том, что стратегия их не интересует, внимательно изучают этот документ, так как пытаются выяснить, делается ли им таким образом предложение или это всего лишь видимость предложения.
Если мы окончательно берем такой курс, чтобы не использовать понятие де-факто, и значит мы только употребляем понятие оккупированной территории, это означает, что мы составим дополнительное препятствие на пути развития коммуникации с абхазами и с южными осетинами. Они рассматривают это так, что вот вы нас включаете из процесса возможного диалога, и вы говорите только, что вы имеете дело с Россией. Значит, мы практически не существуем для вас.
Хуцишвили считает, что таким образом абхазы и осетины исключают себя из дальнейшего переговорного процесса. Следовательно, все переговоры, в том числе и женевские, теряют значение и остаются только российско-грузинский формат. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На следующей неделе Грузия отправляет свой военный контингент на службу в Афганистан. В Тбилиси на это смотрят не только как на политический шаг, но и как на возможность повысить подготовку своих военных для возможного конфликта в самой Грузии. Перед отправкой в Афганистан специальную подготовку уже прошли около 750 грузинских военных. Сегодня на военной базе в Азиане состоялась церемония их официальных проводов. Там побывала и наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Музыку с церемонии проводов издалека пыталась уловить тетя одного из солдат Лиана Каландадзе. Она приехала на Вазианскую военную базу в надежде, что еще раз сумеет увидеть своего племянника Вепхве перед тем, как его отправят на службу в Афганистан. Ему 30 лет, и он уже 3 раза побывал в Ираке. Но тетя Лиана волнуется, как будто за рубеж его отправляют служить в первый раз.
Не из-за денег он туда едет. Вепхве здесь неплохо живется, и здесь у него хорошая зарплата была. Это его профессия – пройти подготовку и служить своей стране. Он так любит Грузию. Он очень верит, что мы должны стать частью Европы. Вепхве – патриот, так же, как и вся наша семья.
Говорит Лиана Каландадзе. Ее племянник Вепхве вместе с 750 грузинскими солдатами выстроились в несколько рядов и ждали передачи их 31-му батальону военного знамени. Все в форме песочного цвета, как у натовских военных, и с американскими автоматами М-16 в руках. Уже на следующей неделе они прибудут в южную провинцию Афганистана Гельмент. По информации грузинского оборонного ведомства, в течение 6 ближайших месяцев они в составе американских войск там будут заниматься охраной объектов, участвовать в поисковых операциях, помогать эвакуировать население и выполнять некоторые другие функции. Подготовкой этого батальона почти полгода занимались американские солдаты морской пехоты как в Грузии, так и в Германии. На их проводы приехал сегодня и вице-премьер Георгий Барамидзе. В комментариях журналистам он следующим образом объяснил, чем участие в афганской операции важно для Грузии.
В первую очередь нам нужна боеспособная, настоящая, серьезная армия, которая сумеет защитить интересы Грузии. Во-вторых, нам нужна международная поддержка для того, чтобы Грузия сумела закрепить там свои позиции и при помощи этого восстановить свое территориальное единство и освободиться от оккупационных войск на ее территории, стать членом НАТО.
Сказал Георгий Барамидзе. Вчера вечером президент Обама в телефонном разговоре лично поблагодарил Михаила Саакашвили за участие Грузии в военной операции в Афганистане. Всего от Грузии там регулярно будут находиться около 1000 человек. Это самый большой контингент, если считать количество посланных в Афганистан солдат на душу грузинского населения. Американский посол Джон Бас сказал сегодня, что готовность Грузии помочь в операции в Афганистане не может пройти незамеченной.
В течение следующих 2 лет будет происходить ротация батальонов. США взяли на себя обязательство подготовить тех солдат, которые будут замещать вот этот батальон, отправляющийся сейчас в Афганистан. Все последующие получат как минимум такую же подготовку, как прошли и эти солдаты.
Сказал Джон Басс. Он добавил, что Пентагон уже запросил у Конгресса дополнительные финансовые средства для продолжения подготовки грузинских солдат к выполнению миссии в Афганистане. Басс сказал, что эти деньги будут выделены, и они пойдут на тренинг, а также на приобретение военного снаряжения для грузинских солдат. Вот что посол смог рассказать о снаряжении, которое США собирается закупить для Грузии.
Речь идет о специфическом снаряжении, например, машины и другое оборудование, с которым им придется иметь дело в Афганистане. Это очень опасное место, как вы все знаете. И солдатам надо знать, как использовать специфичное оборудование, чтобы эффективно выполнять свою службу в таких условиях.
Следующий грузинский батальон отправится в Афганистан уже через 5 лет. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжаем военную тему. Вступление Грузии в НАТО – тема нашего сегодняшнего некруглого стола, который проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, передаю вам микрофон.
Спасибо, Демис. У нас на прямой линии из Киева политолог Михаил Погребинский, из Тбилиси политолог Георгий Хухашвили. И я надеюсь, что сейчас к нам присоединится Александр Гольц, который находится в Египте, и мы пытаемся ему дозваниваться. Я хочу для для начала обратить внимание на вот репортаж, который только что прозвучал. Я, к сожалению, подключил наших собеседников несколько позже, чем нужно. Но, тем не менее, Бакрадзе, сегодня провожая грузинских солдат в Афганистан, сказал странную вещь, странную, на мой взгляд, и я не в состоянии ее понять, то, что называется «темна вода в облацах». Георгий Хашвили, Бакрадзе сказал, что НАТО поможет Грузии вернуть оккупированные территории, вступление в НАТО. Каким образом, что, как вы думаете, он имел в виду?
Ну, мне трудно судить, что имел в виду Бакрадзе, потому что, в принципе, он никакого основания для таких заявлений не имеет. По крайней мере, по тому опыту, который, значит, нас связывает с НАТО, с западным миром. В принципе, мы видим, что происходит и что происходило до августа 2008 и после этого. То есть у него никаких оснований для таких заявлений нет. И что он имел в виду, мне очень трудно судить. Если он имел в виду военный компонент НАТО, ну это просто безумие чистое. Если он имел, значит, какие-то политические механизмы давления на Россию, и здесь, я думаю, этот путь малоперспективен, и судя по тем заявлениям и по тем, значит, политическим связям между Россией и западным миром, в принципе, никаких оснований он для таких заявлений не имел. Так что мне очень сложно судить об этом. Лучше, наверное, у него самого спросить. Но я скептически отношусь к тому, что он внятно сможет объяснить, что он имел в виду.
Ну да, вообще некоторые заявления грузинских политиков вызывают настоящий шок. И самое главное, что очень часто сами эти политики потом действительно не в состоянии объяснить, что же на самом деле они сказали. Михаил Погребинский, вчера в Тбилиси было нечто вроде эйфории в связи с ликвидацией Виктором Януковичем межведомственной комиссии по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО. Спикер грузинского парламента даже сказал, что теперь Грузия без всяких проблем и очень быстро сможет стать членом НАТО. Как вам кажется, эти оценки, они имеют под собой какую-то реальную почву?
Ну, сначала в Украине и о решении президента. Мне кажется, что его надо рассматривать в контексте всех прочих решений, которые подобно этому распустили целый ряд консультативных и иных координационных структур, которые отвечали за разные направления деятельности президента и правительства, на которые имел влияние в свое время президент Ющенко. Янукович как бы обнулил всю эту как бы институциональную базу и теперь будет создавать новую. Что же касается того, что, возможно, это означает, что вот будет закрываться направление сотрудничества с НАТО, я абсолютно уверен, что это не так. Я даже допускаю, что это сотрудничество приобретет некие просто новые черты, новые импульсы и будет вполне, так сказать, интенсивным. Что же касается Грузии, которая теперь как бы свободна и имеет больше шансов стать членом НАТО, я так не думаю. Мне кажется, что, хотя я считаю, что даже если бы Грузия стала членом НАТО, это никаким образом не изменило бы расклад сил в этом регионе и не убедило бы Россию сдать как бы своих друзей и партнеров в непризнанных республиках или полупризнанных, как сказать. Поэтому это, на мой взгляд, не принципиально, но маловероятно, что НАТО изменит свои отношения и примет Грузию теперь легче, чем это было раньше.
Георгий Хохашвили, а действительно Грузия, ну, представляет больший интерес, будучи в единственном числе, лишившись как бы связки вот в этой паре Грузия-Украина, действительно ли она представляет больший интерес для НАТО? Почему вот такой взгляд на новую конфигурацию взаимоотношений Грузия-НАТО без Украины?
Ну, понимаете, в чем дело? Я не знаю, значит, ну, вообще, любые заявления такого рода в Тбилиси, они, в принципе, не для международного потребления. И, в принципе, я думаю, что то, что вы обратили на это внимание, я думаю, что власти на это даже не рассчитывали. В принципе, все эти заявления насчет НАТО являются исключительно внутренним пиаром, то есть во внутриполитическом, значит, каких-то во внутриполитических процессах используется как фишка, как создание какой-то надежды, какой-то иллюзии, что там Запад нам поможет. Или, ну, это чисто такие лозунги, которые, к сожалению, лишены реальной почвы. Ну, то, что, значит, путь к НАТО для нас, в принципе, закрыт на этом этапе, во всяком случае, это совершенно очевидно любому человеку, который более или менее понимает ситуацию. И то, что в Украине, значит, власть сказала, то есть она, значит, честно заявила то, что происходит на самом деле, и, в принципе, такие пустые движения, прекратила какие-то пустые движения в этом направлении, да, я думаю, это, по крайней мере, с этим можно соглашаться или не соглашаться, но это та реальность, в которой живет Украина, это та реальность, в которой живет Грузия, но, ну, наша власть, она, в принципе, склонна создавать все время какую-то виртуальную реальность, виртуальную надежду и так далее и тому подобное. Так что это заявление было сделано исключительно для грузинской общественности. Ну, кто-то на этом, может быть, и покупается все еще, но таких людей даже в Грузии остается все меньше и меньше. Ну, то, что двери НАТО для нас закрыты, это совершенно очевидно по разным причинам. Во-первых, из-за высоких политических рисков внутри Грузии. Во-вторых, я не думаю, что НАТО, исходя из тех вызовов, геополитических вызовов, которые в глобальных масштабах сейчас происходят, я думаю, для них Россия представляет большую ценность, чем Грузия. Ну да, Грузия, может быть, какую-то ценность представляет, но цена абсолютно несоразмеримая, так что... И к тому же НАТО, мы понимаем, что эта организация не просто военная, какой-то военный блок, это военно-политическая организация. В политическом компоненте у нас ситуация намного хуже еще, чем в военном. И, в принципе, мы не удовлетворяем никаких стандартов, даже близко не подходим к тем стандартам, которые... в этом блоке подразумевает членство этой организации. Так что это чистое пустословие, но оно не для Праги, не для вас. Это пустословие направлено на внутриполитические процессы, ну, которые всегда находятся на каком-то пике и всегда в нервозном состоянии. В принципе, вот это политтехнология чисто внутренняя и больше ничего.
Спасибо, Георгий. Ну, не скажите, недавно Михаил Саакашвили в Брюсселе удивил экспертов, заявив, что история и практика НАТО знает прецеденты, когда туда входили разделенные внутри себя страны, территории, государства. Михаил Погребинский, вы говорите о том, что отношения с НАТО будут, видимо, просто пересмотрены на каких-то новых принципах складываться. Собственно говоря, и сам Янукович заявляет о том, что нынешний уровень сотрудничества сохранится, но, тем не менее, и он, и его окружение говорят, что вступление в НАТО не стоит на повестке дня. Означает ли это, что все, Украина прекратила вот это движение, да, сотрудничество, но НАТО перестало быть какой-либо целью?
Мне кажется, что для действующей сегодня власти действительно НАТО перестало быть оперативной целью. Тем не менее, это не означает, что Украина в принципе закрыла эту тему раз и навсегда. У нас нет ясного пути, как будет строиться отношения между Украиной и Россией. Вопрос о взаимодействии Украины с НАТО сильно мотивирован отношениями между Россией и Европейским Союзом, Соединенными Штатами, НАТО. Поэтому это как раз тот самый случай, когда надо говорить не никогда не говори никогда. Все возможно. И вот эта возможность в том числе подчеркивается тем, что не сворачивается сотрудничество. Я практически уверен, что Янукович и его команда не будут форсировать референдум по НАТО, потому что это как раз и был бы тот знак, который закрывает эту тему. Ясно, результат референдума очевиден. И если бы они захотели, они легко могли бы его провести. Но я практически уверен, что его не будет. То есть Украина даже с властью, так сказать, которая считается там пророссийской, сохраняет для себя все возможности и все шансы. И это...
Михаил, спасибо огромное. Я вынужден вас прервать. Мы уходим на новости. Я напомню, что у нас в прямом эфире из Тбилиси были политолог Георгий Хухашвили и из Киева Михаил Погребинский.
С ним беседовал Андрей Бабицкий. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали 22 часа. В Праге 19 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Москве подписано соглашение о объединенной российской военной базе в самопровозглашенной Южной Осетии. Россия берет на себя полную ответственность за защиту республики, заявил российский министр обороны Анатолий Сердюков на переговорах с главой оборонного ведомства Южной Осетии Юрием Танаевым. Соглашение о военной базе рассчитано на 49 лет. Предусмотрено его автоматическое продление на 15-летние периоды. Из Киргизии, где продолжаются массовые выступления сторонников оппозиции, поступают противоречивые сообщения о погибших в столкновениях с сотрудниками служб безопасности. По официальным данным, погиб 21 человек, более 180 ранены. Оппозиция заявляет о почти 100 погибших. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию в Киргизии воздержаться от дальнейшего кровопролития и начать диалог. С призывом воздержаться от насилия выступила и секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон. В столице Таиланда, Бангкоке, окрестностях города, указом премьер-министра страны Абсихита Вичачивы введен режим чрезвычайного положения. Сегодня тысячи сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата предприняли попытку штурма парламента, где проходило заседание правительства. Совещание было прервано, министров военными вертолетами эвакуировали из здания. Так называемые краснорубашечники, сторонники Чиновата, требуют отставки кабинета Вичачивы и проведения досрочных выборов. 750 грузинских солдат и офицеры в среду отправились в Афганистан для участия в операции сил международной коалиции. В торжественной церемонии проводов приняли участие руководители Министерства обороны и депутаты парламента, а также представители духовенства. В Афганистане подал в отставку председатель независимой избирательной комиссии страны Азизулла Лудин. Покинул пост и второй высокопоставленный сотрудник миссии Дауд Аль-Наджафи, которого наряду с Лудином ряд западных дипломатов обвиняли в причастности к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Сообщается, что Хамид Карзай принял отставку чиновников. В Смоленской области сегодня премьер-министры России, Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Владимир Путин, в частности, заявил, что в России осуждают преступления тоталитарных режимов, но отметил, что недопустимо возлагать вину за совершенные в Катыни злодеяния на российский народ. Грузия предоставила статус беженца российскому пограничнику Виталию Хрипуну, который в декабре прошлого года самовольно оставил часть в Южной Осетии. Об этом сообщил РИА Новости представитель грузинского ведомства по делам беженцев. По его словам, решение было принято еще 12 февраля. Виталий Хрипун стал третьим российским военнослужащим, бежавшим в Грузию и получившим статус беженца.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты. У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент США Барак Обама отправляется в Прагу для подписания американо-российского договора о сокращении ядерных вооружений. Кроме этого, он проведет переговоры с главами восточноевропейских государств. Эта поездка может стать одной из важнейших внешнеполитических акций президентства Барака Обамы, рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
Подписание американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений станет главным событием полуторадневного визита Барака Обамы в Прагу. Президент вылетает в Чехию в среду вечером. Четверг будет заполнен встречами с лидерами Чехии, России и десятка восточноевропейских стран, с которыми президент Обама встретится в рамках рабочего ужина. В четверг состоится и подписание нового договора СНВ, который и привлекает наибольшее внимание. Американские наблюдатели считают, что заключение соглашения о сокращении стратегических вооружений может приблизить исполнение казавшейся нереальной цели – полной ликвидации ядерного оружия на Земле. Хотя сам Обама признает слабую вероятность осуществления этой задачи при его жизни. За два дня до исторической встречи американского и российского президентов в Праге Белый дом опубликовал основные положения своей новой ядерной стратегии. Среди комментариев американских экспертов по обновленной американской ядерной доктрине отчетливо звучит мысль о попытке администрации Обамы подать миру пример переосмысления роли ядерного оружия в 21 веке. Вот мнение видного эксперта по безопасности Джозефа Серенсиона. Обращает на себя внимание сегодняшнее заявление представителей американского военного истеблишмента о том, что они не намерены добиваться разработки новых видов ядерного оружия, проведения новых испытаний и определения новых объектов для применения этого оружия. Соединенные Штаты намерены сократить численность боеголовок и потенциальных боевых ядерных заданий и подают пример другим. Урок остальным странам состоит в том, что ядерное оружие – это не то оружие, к обладанию которым надо стремиться. А на будущей неделе Барак Обама выступит в роли хозяина на двухдневном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Обама пригласил на этот саммит лидеров без малого 50 стран, представляющих все регионы мира. Формально основной задачей Вашингтонского саммита станет обсуждение природы ядерной угрозы и разработка возможных совместных шагов по охране ядерных материалов, борьбе с ядерной контрабандой, по предотвращению, обнаружению и срыву попыток ядерного терроризма. Но накануне пражской поездки президента основное внимание и ожидания связаны с американо-российским договором и с тем положительным эффектом, который, как надеются Белый дом и многие наблюдатели, он окажет на будущее двусторонних отношений.
Рассказывал Алан Давыдов, Вашингтон. Между тем, в Праге идут последние приготовления перед подписанием договора о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня вечером в чешскую столицу приедет президент России Дмитрий Медведев, а завтра утром президент США Барак Обама. О подготовке визитов из весенней Праги рассказывает Александра Вагнер.
Туристов, прибывших в эти дни в чешскую столицу, ждет разочарование. Главная достопримечательность города, Пражский град, будет закрыта 7 и 8 апреля. Здесь состоится церемония подписания договора о стратегических наступательных вооружениях, сокращающего американские и российские запасы межконтинентальных ядерных ракет. О том, почему именно Прага была выбрана как место подписания этого договора, говорит Либор Дворжак, пражский политолог и журналист.
По всей видимости, особенно для господина президента Обамы, конечно, есть какая-то символика, очень, я бы сказал, выразительная, поскольку он именно здесь, именно год назад, произнес свою историческую, можно сказать, речь, в которой говорил о ядерном разоружении. Так что для нас его приезд буквально год спустя является очень, я сказал бы, естественным. Это во-первых. А во-вторых, насколько нам известно из чешских дипломатических источников, когда американская сторона предложила кандидатуру Праги как города, где будет подписан этот договор, то российская сторона согласилась, хотя, насколько я знаю, российская сторона не имела бы ничего против, если бы этот договор подписывался, например, в том же Киеве.
Подобный договор в Чехии подписывается впервые. Может ли Прага в будущем стать европейским посредником?
По всей видимости, Прага никогда, наверное, не сможет стать дипломатической столицей европейского, так сказать, формата, типа, скажем, Вены или там Женевы, потому что она не является столицей нейтрального государства. Но, с другой стороны, для нас, конечно, очень приятно, что такое мероприятие происходит именно в Праге.
Накануне глава полиции Чехии Улджих Мартину заявил, что в эти дни будут приняты дополнительные меры безопасности, а улицы Праги будут патрулировать около 5000 полицейских. Кроме Барака Обамы и Дмитрия Медведева, в чешскую столицу приедут представители 10 стран Центральной и Восточной Европы, которые после подписания договора о стратегических наступательных вооружениях примут участие в дискуссии с американским президентом. Александра Вагнер для Радио Свобода. Прага.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся на Кавказ, на этот раз на Северный. Один из участников конференции, прошедшей недавно в Тбилиси, на которой несколько представителей черкесского народа обратились к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов, получил угрозы в свой адрес. Из Черкесска передает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Председатель Черкесского конгресса Кабардино-Балкарии Руслан Кешев получает в свой адрес оскорбления и угрозы, которые он сам считает следствием своего участия в конференции, посвященной геноциду черкесского народа, прошедшей в Тбилиси с 19 по 21 марта. Напомним, в Тбилиси конференция «Скрытые нации. Продолжающиеся преступления. Черкесы и другие народы Северного Кавказа. Между прошлым и будущим» приняла резолюцию, которая призывает парламент Грузии и правительство всех стран осудить действия Российской империи в Кавказской войне и признать эти деяния актом геноцида против черкесского народа. Нам удалось связаться с Русланом Кешевым по телефону. Вот что он сказал о ситуации, в которой оказался Черкесский конгресс и сам он после конференции в Тбилиси.
После конференции в Тбилиси вообще происходит давление на черкесское национальное движение. Какие-то появляются сайты-клоны в интернете. То есть вот такая информационная война идет. Что касается того, что пресса пишет, вот газета «Московский комсомолец», близкая к правящим кругам Кабардино-Балкарии, вот там появилась статья, ее просто надо почитать. Если бы эта статья датировалась 1937 годом, мы бы не удивлялись. В современном обществе неприемлемы такие вот формулировки. Оскорбительно в наш адрес, мой лично оскорбительная статья. В домопочтовый ящик письмо подбросили, подписали от народа КБР. Ну, его приводить вообще неприлично. Сплошь мат, угрозы, расправы. Это все связано с конференцией в Грузии по вопросу признания геноцида черкесов. Там об этом сказано.
Это был председатель Черкесского конгресса Кабардино-Балкарии Руслан Кешев. Черкесский конгресс был учрежден в 2005 году в Майкопе и изначально задумывался как институт по изучению проблем Кавказской войны. В итоге Черкесский конгресс собрал и направил в Государственную Думу пакет архивных документов в 4 томах с обращением рассмотреть свидетельства геноцида черкесов. На что был получен ответ приблизительно такого содержания. На ваше письмо о геноциде черкесов во время Кавказской войны отвечаем, что в ходе Второй мировой войны черкесы геноциду не подвергались. Игнорирование властей переросло во враждебность после избрания города Сочи столицей зимней Олимпиады 2014 года. В ответ на равнодушие центра Черкесский конгресс объявил Сочи местом и символом геноцида черкесов и заявил о невозможности проведения Олимпийских игр в местах массовых захоронений людей. Дело в том, что Красная Поляна, где сейчас строится Олимпийская деревня, был местом гибели мирных аулов и последних сражений Кавказской войны. После этого Черкесский конгресс поднялся в российском табеле о рангах до уровня экстремистской организации. Ее председатель Мурат Берзеков был вынужден покинуть Россию, а в ноябре 2009 года председатель Кабардино-Балкарского отделения конгресса Руслан Кешев был жестоко избит. Конференция в Тбилиси вынесла обсуждение проблемы геноцида на международный уровень, в плоскость, неподвластную административному давлению.
Наш корреспондент из Черкесска Мурат Гукимухов. А мы продолжаем тему. У нас на прямой связи из Тбилиси политолог Гея Нодия, наш постоянный комментатор. Гея, добрый вечер.
Добрый вечер.
Гея, как вы, наверное, слышали сейчас, тема черкесской конференции «Признание геноцида черкесов» не теряет актуальности, и в России вот такие акции против черкесских активистов. Во время самой этой конференции мы связывались с вами, и вы весьма скептически в нашем эфире оценили перспективы признания геноцида черкесов грузинским парламентом. Но вчера в своем комментарии вы звучали уже более оптимистично. Вы решили, что признание может состояться? Пересмотрели свой прогноз?
Нет, я вообще не касался в моем вчерашнем комментарии этого вопроса. Я знаю, что в парламенте Грузии есть сторонники признания геноцида, есть люди, которые считают, что нужно занимать более осторожную позицию, допустим, имея в виду, что у нас еще есть, так сказать, вопрос признания геноцида в нашем регионе, имеется в виду, конечно, события 1915 года. Поэтому, наверное, будут дебаты, будут различные точки зрения. И я не могу категорически предсказывать, какая точка зрения выиграет.
Ну, как видите, Россия достаточно нервно реагирует. Стоит ли Грузии вот идти на такое противостояние еще более глубокое с Россией?
Ну, это, конечно, один из так сказать, аргументов будет в этих дискуссиях, кроме прецедента, скажем, для признания армянского геноцида, черкесского геноцида и так далее. Ну, многие будут считать, что с Россией отношения все равно очень плохие, так что ухудшать их трудно. Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы завоевать доверие именно народов Северного Кавказа, которое было, к сожалению, во многом потеряно, особенно вот Западного и Северного Кавказа, именно черкесских, народов после Абхазской войны. Так что здесь есть что взвешивать.
А, Гея, скажите, вот как бы вы оценили сейчас шансы на принятие? Просто там 50 на 50, 60 на 40?
Ну, трудно сказать. Я бы воздержался от таких вот количественных прогнозов, поскольку сигналы очень различные, так сказать, из грузинского парламента.
Понятно. Спасибо большое. У нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Гея Нодия, наш постоянный комментатор. В Абхазии сегодня прогремел взрыв. Специалисты взрывотехники ликвидировали найденные на днях в Кадорском ущелье авиабомбы. На месте событий побывал наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Международной организацией по разминированию Hello Trust обезвредили в верхней части Кадорского ущелья авиабомбу. Взрыв оглушил окрестности, обрушил скальную породу, но близлежащие дома не пострадали, в них даже не вылетели стекла. Происхождение авиабомбы сейчас устанавливается. Но, как считают в ВЧС, скорее всего, она попала сюда во время августовских событий 2008 года, когда проводилась операция по освобождению Кадорского ущелья.
По поводу безопасности, сразу выезды и въезды в район Кинцвиша было перекрыто. Солдаты и офицеры казармы, которая расположена недалеко от бомбы, от очага взрыва, были эвакуированы.
Говорит руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Крициния. Как сообщает пресс-служба УЧС, эвакуированы также были и жители близлежащих домов. В результате мощного взрыва образовалась воронка диаметром 10 метров и глубиной 3 метра. Кадорское ущелье до августовских событий 2008 года было, наверное, самым милитаризованным уголком на Кавказе. Здесь было море военной техники, оружия, снарядов. Сейчас тоже повсюду военные. Какая-то часть оружия, все еще остающегося в Кадорском ущелье, продолжает нести опасность.
Наверняка еще в некоторых местах может быть еще не взрывавшие бомбы оставшие, но над этим будем работать и в случае будем уничтожать.
Говорит руководитель УЧС. Известно как минимум еще о двух найденных авиабомбах, которые предстоит обезвредить. Так что работы у УЧС в ущелье будет много. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Обзор прессы». Грузинские газеты читала наш тбилисский корреспондент Мзея Парисишвили.
Излюбленной темой грузинской прессы остаются выборы. Новый виток газетных статей вызвала инициатива сопредседателя Альянса за Грузию Сузара Субари. За два месяца до выборов он старается объединить оппозицию и активно ведет консультации почти со всеми представителями оппозиционного спектра. Газета «Резонанси» на первой полосе пишет: «Сузар Субари для единой формулы победы сил не жалеет, но результата пока не видно». Трудно сказать, чем закончится начатое дело Субари, поскольку, несмотря на его оптимизм, никто не собирается менять позицию, пишет газета «Резонанси». Газета «Ахали Тауба» с заголовком «Националы на пост мэра могут не назвать своего кандидата» публикует интервью с политологом Рамазом Сахварелидзе. Рамаз Сахварелидзе не исключает, что президент Саакашвили поддержит одного из кандидатов из оппозиции и этим не даст шанс нынешнему мэру Гигию Гулава использовать местные выборы как трамплин в будущем для президента. Выборов. В этом случае власть оценит победу оппозиционера на выборах Тбилиси как большую победу демократии, хотя ставку сделают на такого оппозиционера, который наверняка не создаст проблемы у власти, говорит политолог Сахварелидзе в интервью газете «Ахали Таоба». Кто сказал, что власть может не назвать кандидатуру Гигию Гулава, как бы откликается другая газета «Версия». Человек уже давно окунулся в предвыборную кампанию, пишет газета. Автор статьи рассказывает, как молодежное крыло сторонников у Гулава посвятили запустили ему гимн и собираются снять видеоклип. Предвыборный гимн уже распространился в интернете. Газета «Версия» публикует на первой полосе текст гимна и фотомонтаж, где Гиги Угулава изображен в костюме Супермена с заголовком «Предвыборный гимн Супермену». Цитата из песни. «Хотим напомнить Тбилиси дела ее дитя. Деловой вежливый, на нас похожий, не любит фарс. Он в оболочке правды трудится для нас». И припев с призывом «Кому наш голос? Гиги». Так звучит на грузинском эта песня. Газета «Оздоут Хисати» по поводу консультации поиска единой формулы предлагает читателю коллаж мнений грузинских политологов. Эксперт Ника Читадзе заявляет, что, к сожалению, оппозиция до конца не сформировалась как единый организм. А политолог Арчил Гегешидзе считает, что в оппозиции есть искреннее желание объединиться, но эту искренность перекрывают амбиции, что делает достижение цели невозможными. Слова политолога Арчила Гегешидзе печатает газета «Оздоут Хисати». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Несмотря на высокий уровень безработицы в Северной Осетии, юго-осетинским беженцам удалось отыскать в этой республике свои профессиональные ниши. О том, в каких сферах сегодня заняты бывшие жители Южной Осетии, рассказывает наш автор из Владикавказа Жанна Тарханова.
Основной поток юго-осетинских беженцев наблюдался в начале 90-х годов прошлого века. В Северной Осетии эти люди брались практически за любую работу, чтобы отыскать средства к существованию. В середине 90-х годов Северная Осетия переживала бум водочного производства. Работы для беженцев хватало во всех сферах этого бизнеса. В те же годы пошел поток нефтепродуктов из Чечни, и юго-осетинские беженцы также воспользовались этим обстоятельством. Они брались за выполнение тех работ, которых сторонились более благоприятные в социальном отношении местные жители. Однако далеко не всем беженцам удалось повысить уровень благосостояния на производстве водки и продаже нефтепродуктов. Многие беженцы ушли в торговлю, в том числе и в так называемую уличную, где можно заработать живые деньги. Таким образом образовались кланы торговцев на вещевых и овощных рынках, водителей такси. Мужчины среднего и старшего поколения образовали во Владикавказе так называемые «биржи труда», где можно нанять на строительные и хозяйственные работы рабочую силу за сдельную плату. С начала 90-х годов и до сегодняшнего дня на подъездах к Владикавказу таких людей можно встретить в районе промышленных производственных объектов, железнодорожного товарного двора. В любое время года здесь находятся люди. Если дождь, то они скрываются в сколоченных на ветках деревьев навесах. Если холод, жгут резиновые камеры от автомобильных колес. Женщины тоже смогли утвердиться в определенных сферах деятельности. В частности, в основном южные осетинки зарабатывают себе на жизнь на так называемых биржах по обмену валюты. Эти биржи функционируют во Владикавказе чуть меньше 20 лет. В начале 90-х годов на них можно было встретить бывших преподавателей, инженеров и представителей других профессий. Уже к концу 90-х годов эта сфера уличного бизнеса перешла в руки юго-осетинских беженцев. Хотя есть и такая категория, которая надеется в основном на получение компенсаций, пособий и других социальных выплат, предусмотренных государством. Но таких людей в силу объективных обстоятельств становится все меньше и меньше. Как мне рассказала адвокат Илона Плаева, занимающаяся вопросами беженцев и мигрантов, несколько лет назад Управление Федеральной миграционной службы по Республике Северная Осетия-Алания изъяло у выходцев из Южной Осетии удостоверения беженцев, пообещав выдать другие удостоверения, но уже вынужденных переселенцев. Удостоверения эти почти никто не получил. Только небольшая группа беженцев смогла сохранить свой статус. Таким образом, большая категория людей потеряла социальные льготы, право на жилье, право на компенсацию утраченного жилья, льготы социального обеспечения.
Наш корреспондент из Владикавказа Жанна Тарханова. История на постсоветском пространстве переписывается, и это вполне объективный процесс в свете общего тоталитарного советского прошлого. Однако объективность процесса вовсе не означает, что сами современные историки объективны. В результате бывшее советское единодушие сменилось взаимными обвинениями в фальсификации истории. Об одном из таких столкновений рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Нетрудно заметить такую серьезную нестыковку. С одной стороны, в грузинском обществе часто звучат призывы восстановить доверие между грузинами и абхазами, вернуть, как говорят некоторые в Тбилиси, не территорию, а народ. А с другой стороны, к примеру, в грузинских интернет-изданиях появляются все новые и новые нападки на изданную 3 года назад в Сухуми книгу Олега Бгажева и Станислава Лакоба «История Абхазии», по которой идет обучение в школах нашей республики. При этом меня всегда особенно умилял, в кавычках, тезис, постоянно повторяемой в большинстве откликов в Грузии. Учебник, мол, написан под диктовку российских фальсификаторов истории. Конец цитаты. Иными словами, сами, мол, абхазы думают совершенно иначе. Между тем, любой человек, маломальски знакомый с историографией, внимательно прочитавший книгу, о которой идет речь, не мог не уловить, что многие моменты в ней должны были как раз не понравиться приверженцам традиционного российского взгляда на историю русско-абхазских взаимоотношений. И вот на днях это несовпадение взглядов на некоторые спорные вопросы истории стало достоянием широкой общественности, обретя форму довольно острой полемики, возникшей между депутатом Госдумы РФ, директором Института стран СНГ Константином Затулиным и известным абхазским историком и политиком профессором Станиславом Лакоба. Произошло это в субботу 3 апреля на состоявшейся в Сухумском санатории МВО конференции «Россия-Абхазия. 200 лет вместе», в которой приняли участие многие известные российские и абхазские ученые и видеоотчет, о которой был показан затем по абхазскому телевидению. Затулин в ходе своего выступления призвал: «Давайте не будем придумывать то, что не является проверенным, является сомнительным», конец цитаты, и привел 2 примера. Как известно, в российской, а затем советской исторической науке безраздельно господствовала версия о том, что владетельный князь Абхазии Келешбет Чачба Ширвашидзе был убит в 1808 году в результате заговора, за которым стоял его старший протурецки настроенный сын Асланбей. Однако Станислав Лакову после кропотливой работы в архивах пришел к выводу, что версия об отце-убийце Асланбее была сфальсифицирована в политических целях царской администрации. Но как сегодня можно с уверенностью утверждать, что Асланбей пользовался авторитетом абхазского населения, а его брат Сефербия нет, рассуждал в своем выступлении Затулин. Или как можно писать, что последний абхазский владетель Михаил, арестованный в 1864 году и умерший в 1866 под надзором полиции в Воронеже, вероятно, был отравлен. Конец цитаты. В истории Абхазии, уточним, написано, по одной из версий, князь был отравлен. Конец цитаты. Это совершенно не в традициях российского императорского дома. Травить правителей, тем более отстраненных от власти, возмущался далее Затулин. Это не Турция, не Сирия, не Палестина. И хотя он не раз оговорился, а где же еще обсуждать спорные вопросы, как не на научных конференциях, и подчеркнул, что не называл оппонента персонально, участвовавший в конференции Станислав Лакоба уже по ходу его выступления стал активно возражать ему с места, а затем вышел к микрофону, оговорившись в свою очередь, что он уважает Константина Затулина, много сделавшего для Абхазии. Абхазский историк подчеркнул, что его, Станислава Лакоба, трактовка событий основывается на изучении документов, к которым ранее исследователи не обращались. И почему он не может судить о настроениях народа, о событиях, которые происходили не так уж давно, 2 века назад. И не надо видеть в его трактовке политизацию, как говорит Константин Затулин. Это напомнило Станиславу Зосимовичу 1937 год, когда всех абхазов объявили туркофилами. Тут снова слово взял Затулин и сказал, что у Лакоба, как у ученого, есть право излагать свою точку зрения, но и у него есть право отстаивать свою. Почему одну историческую версию в учебнике должна сменить как данность другая, противоположная по смыслу и, по сути, обвиняющая в заговоре уже пророссийски настроенного Сефербея? В таких случаях излагаются обе версии, чтобы не получилось навязывание одной из них. Тут я с Затулиным соглашусь. Действительно, в истории есть тайны, которые с достоверностью уже наверняка не будут раскрыты. Поэтому академический исторический труд предполагает нейтральное отношение к возможным, но не доказанным версиям событий. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Я напоминаю, мы в эфире каждый день в 9 часов вечера. Все наши материалы вы можете посмотреть и послушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланды. Всего доброго, до завтра.